Понедельник, 9 сентября, у микрофона Никита Василенко. Приветствую всех зрителей и слушателей «Живого гвоздя». И на своем месте программа «Особое мнение» с политиком и журналистом Максимом Шевченко. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, слушатели и зрители.
В России произошло самое заметное, незаметное событие. Я говорю про единый день голосования, и ему еще предшествовало целых два дня для того, чтобы люди могли, граждане, в первую очередь, граждане, провести волеизъявление. И во многих регионах еще было использовано дистанционное электронное голосование, что, как некоторым специалистам кажется, повлияло на итоговые результаты. Но результаты мы можем наблюдать следующие, что везде произошел триумф власти, кандидатов, поддержанных властей. А если брать Москву, столицу нашей родины, где избирался местный парламент, то 38 мест остались за Единой Россией. Напомню, что всего 45. И как мы можем проинтерпретировать эти результаты? Можем ли мы назвать этот электоральный обряд выборами?
Никита, мы никак не можем это проинтерпретировать, потому что из самых скучных тем вы выбрали самую скучную для начала нашей передачи. Все это не имеет ни малейшего значения, как мы к этому относимся, какие эмоции мы испытываем по отношению к этому, поскольку все это определяется в иных сферах, в иных кулуарах и не имеет никакого отношения к волеизъявлению или чего-то еще такому. Я не потому, что я там вот говорю, ах, там нас лишили демократии. Да, нас лишили возможности по месту жительства управлять теми, кто определяет нашу жизнь по месту жительства. Это так. Это даже не имеет отношения к политическим вопросам, там, коммунисты, не коммунисты. Я вообще против того, чтобы в местном самоуправлении или даже в региональном какие-то были такие партийные списки или что-то еще. Но обсуждать это вообще не имеет ни малейшего смысла, и поэтому я не знаю, что тут обсуждать.
Хорошо, если ну, это как с другой бы, стороны.
Для себя там что-то такое... распределили какие-то бюджеты, те пиарщики, которые на этом зарабатывают, те, кто сидит и должен как бы проводить в интересах власти ее, даже не власти, а правящей коммерческой группы, наверное, в данном регионе, какие-то решения тоже, наверное, там отчитались и прошли, как бы, как и мы обещали, собственно говоря. Что тут обсуждать-то?
А можем ли мы сказать, что вот это скучнейшее наблюдение за выборами, которые были за последние
Да не было никакого лет, наблюдения, ни скучнейшего, ни
наблюдение
не скучнейшего.
Наблюдение нас со стороны, как аудитории, которая политически всегда заинтересована в каких-то событиях и пытается все интерпретировать.
Во многом я заинтересован не политически, я заинтересован как москвич, чтобы мой город перестали уродовать. Да, спасибо огромное за детские площадки и там в каждом дворе, но достало то, что каждый год один и тот же бордюр, одни и то же плитки, которые каждую весну встают столбом и колом, передалбливают, перебирают, перекладывают и так далее, и так далее, и так далее. Ну, я так понимаю, что у нас нет никаких инструментов повлиять на это, кроме как бурчать публично, поэтому, а зачем публично бурчать? Смысла в этом никакого нету. Поэтому, ну, кто-то там ведет какой-то свой какой-то бизнес, который прикрывается, как прикрывает какой-то там процедурой, якобы каким-то волеизъявлением. Ну и, как говорится...
Хорошо, тогда последний вопрос.
Какая разница? Какая разница, когда мы... Что нам тратить по этому поводу свои нервы и свои клетки мозга? Это вообще какая-то параллельная реальность, которая не имеет к нам никакого отношения.
Все-таки такое засушение политического пространства, оно во многом связано с тем, что сейчас время военное, или это шло эволюционным путем,
нет,
и, соответственно, мы бы такое наблюдали и в мирное время?
Это началось еще в ковидное время, понимаете, в довоенное время. Просто к этому система шла долго и, наконец, нашла решение. Трехдневное голосование плюс электронное голосование. И все, и от этого решения теперь уже никогда не отступится, потому что это позволяет создавать картинку без каких-либо проблем, больше там никаких демонстраций, никаких там... попыток зарегистрироваться, это все сразу пресекается на раннем этапе. И, в общем, никаких иллюзий, никаких надежд ни у кого нету. Ну и нормально, здесь вот наступила такая стабильность кладбищенская, как бы в нужный срок поставят, опять как бы нужные столбики, украсят нужными венками, произнесут нужные речи. И дальше начнется на кладбище своя кладбищенская спокойная жизнь, которую Федор Михайлович Достоевский описал в великолепном рассказе эссе под названием «Бобок», который он включил в дневник писателя, как известно, когда там мертвые по-своему разговаривают. Кто-то там засыпает навсегда, кто-то вот еще пытается там что-то такое осмыслять, свое бытие по жизни или вспоминает свою жизнь. Бобок. Мы живем в этой... Ну, не мы, мы-то нет. Просто если мы вот перестаем себя с этим ассоциировать, то мы как раз не живем в бабке, а они живут в ситуации бабка. Ну, очень интересно. Найдется Достоевский, который все это опишет рано или поздно.
Хорошо, а то, что еще в новостном потоке присутствовала свадьба, например, Константина Малафеева, владельца Царьграда и омбудсмена
Я не
детства
обсуждаю
Малеева Беловой?
частную жизнь, особенно людей, которых я лично знаю. Я лично знаю Константина Малафеева. Я не обсуждаю никогда, стараюсь не обсуждать частную жизнь, свадьбы, разводы, вообще людей, в принципе, потому что это, на мой взгляд, просто неприлично и неэтично обсуждать частную жизнь, а тем более я знаю Малафеева лично, там делал с ним беседу очень интересную, на мой взгляд, в которой он рассказал много интересных деталей про свое видение политической системы России. Можете посмотреть его на моем YouTube-канале, там поискать и обрящите. Поэтому я не знаю, что тут обсуждать. Ну, так у людей
Здесь бы
сложилась
так вот,
судьба,
не,
любовь
это да,
сложилась.
это, как говорится,
Совет
любовь
да
до гроба,
любовь,
только
что я
можно
могу еще
пожелать.
сказать? А?
Горько, любовь до гроба, пусть будут счастливы, это не спорю, не спорю. Но почему это событие тоже переводится в разряд политического? Тот же Аким Апачев, исполнитель, известный по песням ЧВК «Вагнер», сказал, что, например, такое событие, оно сравнимо с голой вечеринкой. Пока идут боевые действия, нам показательно демонстрируют, как русские олигархи вовсю гуляют.
Ну, если вот перевести это из личного в политическое, вот в этом, да, измерении, тогда я уже могу комментировать. Константин Малафеев – это не просто олигарх, это олигарх, который открыто, не скрывая это, финансировал, допустим, Стрелкова. Допустим, начало 2014 года он инвестировал очень много в то, что произошло на Донбассе. И поэтому он имеет прямое отношение к тем событиям, которые сейчас происходят. С этой точки зрения, можно, как говорится, приподнять брови в недоумении и задать так как бы вопрос. Ну ладно, вы там, как говорится, играете свадьбу, это ваше личное дело, еще раз говорю, как у вас сложится, дай бог, чтобы все было хорошо у всех людей, которые любят друг друга, да? Но зачем об этом сообщать в медиа? Зачем давать такие утечки в медиа? Зачем там давать утечки, что у вас там были и Лепс, и Агутин, и еще там кто-то? Вот это я отношу просто за счет того, что сознание буржуазии, оно не может быть без похвальбы. Вот буржуазия должна обязательно хвастаться своим там фарфором, с которого
Этим
они
буржуазии по
едят.
всему миру, скажем так, одинаково смотрятся, или все-таки у нас какой-то перекос есть в России?
Мне кажется, здесь есть какая-то вот такая провинциальная, знаете ли, островщина, как вот Островский описывал там, какие-то такие, все немножко изображают из себя Паратова в глубине души, как бы на людях осуждая Паратова за то, что погубил там бесприданницу. А на самом деле тайно ему завидую и имитирую, ведь проблема российской буржуазной вот этой среды в чем? Она копипастит то, что она прочитала или в старых там рассказах про жизнь дворянства или купечества, изображает из себя в 21 веке персонажей 19 века. Либо она копипастит то, что она посмотрела в голливудских фильмах. Либо изображает из себя британскую аристократию, подчеркивая свою страсть к односолодовому дорогому виски и каким-то, значит, сигарным клубам, таким специальным, эксклюзивным, где надо так сидеть, очень важно, засунув в рот такую толстенную сигару и делать вид, что ты какой-то там такой особенный джентльмен, хотя на самом деле джентльмен не нуждается в сигаре, чтобы все поняли, что он джентльмен. Он просто ведет себя как джентльмен без всякого такого высокомерия. Да, ну это такая стиль, особенность кич, это называется словом кич определяется. Кичуха, можно даже уточнить. Кичуха, к сожалению, это стиль жизни многих здесь. И стиль жизни особенно тех, кто имеет отношение к золоту. Кто присягает золоту и является адептом религии золота. Напомню, что вот у каждой касты, там, брахман, кшатрия, это теперь популярная тема, значит, вайшья и шудра, есть своя такая кастовая, как бы, черта. Брахман стремится к знанию, значит, к сути вопроса, пытается понять там. Кшатрий движим страстью, движим, как бы, там, не знаю, там, камой, как говорят, кама это не в сексуальном смысле, а кама это страсть вообще. А вайшья торговец, он зачарован артхой, предметами материального мира, которые в целом обобщаются в своем эквиваленте под названием золото. И вот они зачарованы этим золотом, которое у них есть в руках. Не все, абсолютно не все, кто занимается бизнесом, такие. Я знаю совершенно разных бизнесменов. Но основная масса обязательно должны вот так вот золотую такую пыль пустить вокруг себя и с таким как бы блеском и шумом показать, что у них там с золотом отличные, прекрасные отношения. А мне очень жаль, что политический дискурс у нас определяют вайшьи, потому что в обществе, в котором не две высшие касты, это я говорю на языке, который сейчас популярен там вот наверху, не две высшие касты, брахманы, жрецы или кшатрии, воины, определяют политический дискурс, а вайшьи, которые открыто кичатся своим золотом, потому что кшатрий не прикоснется к золоту. Он будет избегать золота. И брахман тоже не прикоснется к золоту. Не верите? Вот посмотрите, как иранские аятоллы себя ведут и держат. Скромно одеты, обладают властью, которой не снилось тут ни Кириллу, ни многим другим,
При этом они
понимаете,
максимально
духовным.
закрыты с точки зрения медиа, и мы не знаем, как они живут
Они
на самом деле.
максимально открыты с точки зрения общения с людьми. Выходят всегда приветливые, всегда улыбка на лице, всегда вежливые, понимаете, всегда
Как про
общаются и с
Путина можно сказать,
бедными,
когда он с
и с
народом
богатыми.
общается?
Ну, он, как говорится, старается кшатрийского такого держаться типа. А вот это, как говорится, золото, вайшхи. Ну, я ничего плохого сказать не могу. У каждой касты есть своя какая-то особенность. И нету плохих каст. Есть просто касты, которые склонны к управлению. Это их свойство, их природы. У вайшхи нет склонности к управлению чем-либо иным, кроме движения потоков золота. Когда вайшхи, торговцы, начинают определять политическую составляющую, то это не может не кончиться катастрофой, потому что это псевдополитика. Это на самом деле коммерция под видом политики. А как сказал в свое время Путин, вы или политикой, либо коммерцией занимаетесь, когда они, значит, душили и травили Грудинина там и так далее. Что, в принципе, правильная позиция. Либо коммерция, либо политика. А тут, как мы видим, смешивают. Мезальянс происходит духовный, метафизический и политический. Отсюда появляется кич. Кич – это нечто ненастоящее, фальшивое, предельно фальшивое, что сразу нами опознается как интуитивно фальшивое и ненастоящее, что выдает себя за настоящее, пользуясь там деньгами, пользуясь доступностью в кабинеты власти и так далее, и так далее, и так далее. Кич – это, к сожалению, доминирующая составляющая вот того, в чем мы живем. Потому что когда у заместителей министров обороны они строят себе дворцы, и у них там выясняется там десятки, сотни миллионов или даже несколько миллиардов, там, понимаете? Когда вместо вооружения для армии беспилотников, танков реальных, или там что-то еще, строят какие-нибудь там храмы или парки Патриот, или какую-нибудь еще ненужную совершенно хрень, понимаете? А как правильно сказал Владимир Анатольевич Шаманов, выступая в Госдуме, на обмундирование солдатам должны собирать вдовы, матери там и люди простые в тылу, хотя где там 2 миллиона комплектов обмундирования? Вот это называется кич. Кич. Кич во всем. кич в обороне, кич в военном деле, потому что правят вайшьи. Пока вайшьи будут определять политическую составляющую, все будет кичем. Ну так повелось с начала 90-х, когда бабки, когда тогда хотя бы вайшьи были веселые, там, понимаете, Гусинский, например, там, и так далее. Они там что-то какие-то перформансы устраивали, какой-то там НТВ. Там, по крайней мере, не было вопросов, да, там. Ну, вот, понятно, люди как бы не прикидывались.
Устраивали, потому что разрешали. А сейчас все-таки
не, вайши, потому что вайши тогда,
мне
как
кажется,
говорится,
под управлением, под гнетом определенным. Они в рамках дозволенного.
Да, я вас умоляю. Что у нас хорошо научились делать, так это создавать образы и разного рода имиджевые завесы, которые скрывают подлинную природу, предлагая публике иллюзию там чего-то. Вот танковые биатлоны, вот они там идут парады, гремят гусеницы там по Красной площади. Какая мощь! На самом деле это иллюзия, за которой скрывается кич.
Восточный экономический форум – это кич? Восточно-экономический форум – это важное событие, и там были...
Да, там были очень озвучены важные слова.
Я возвращаюсь, прошу прощения за технические
видите,
проблемы
майя,
стражевого гвоздя.
Это да. Майя, вот эта иллюзия, о которой я говорил, она как бы шутит и как бы отвечает, как в романе Стругацких «Тысячу лет до конца света».
Я уже о магии Воланда подумал.
Не надо о Воланде, это другое. Это как бы иллюзия ноосферы такая, ноосфера шутит. Так вот... Значит, он сказал очень важную вещь, Путин, второй раз, что демократы выгоднее, демократы удобнее. Если зал как бы хихикал и не знал, как на это реагировать, потому что всех, кто убеждает, что там Трамп придет, порядок наведет, войну остановит. Хотя Трамп тут высказал свой метод остановки войны, говорит, я нефть, так уроню цены на нефть, что Путину будет невыгодно эту войну вести, просто
при
сказал
этом,
Трамп.
Когда Путин сказал, что поддерживает Харрис, что ему нравится ее смех, он также на одной из встреч сказал, что санкции убивают доллар и все, что он представляет. И поэтому он готов снять санкции с России при необходимости. Он как какую-то игру ведет, заигрывает.
Нет, мы не будем сейчас. Мы сейчас про Путина. И это логично. Зал-то не понял. Там зал как бы был в панике, в непонимании. А на самом деле все очень логично, потому что главный партнер России – это Китай сейчас, а у Китая с Трампом очень плохие отношения. Китай совершенно не хочет победы Трампа, а с демократами у Китая очень хорошие отношения, потому что 20-летнее стратегическое соглашение американо-китайское было первое подписано в 1979 году Картером, значит, и Дэн Сяопином. Потом в 1999 году второе 20-летнее соглашение, в ходе которого в Китай пошли потоком американские деньги. Как раз, и это тоже было при демократах. У Китая, как говорится, с демократами все великолепно. С республиканцами у Китая всегда все очень плохо. А в 2019 году Трамп не подписал новое 20-летнее соглашение стратегическое, поэтому Китай не хочет победы Трампа. И Иран не хочет победы Трампа, поскольку Трамп ничего хорошего Ирану не обещал и приказал убить в свое время Касама Сулеймани. А Китай и Иран – это сегодня главные, как говорится, союзники России, помимо того, что, конечно, значительные группы российской элиты спят и видят, чтобы вернуться к отношению с Западом, как об этом Сурков писал там, что мы должны быть там великое северное, там что-то северное братство, большой север.
Получается, и Путин то же самое, раз он говорит, что Россия выгодна
глобалисты. А Путин как раз он говорит, как Китай. Вот он, это логично, что он на Востоке, если бы он, находясь во Владивостоке, там, где китайцы как бы рядом, сказал бы нам лучше Трамп, это был бы вызов, который был бы брошен Пекину. Поэтому, естественно, что Путин сказал, нам выгоднее те, кто является главными партнерами Китая экономическими партнерами, политическими партнерами и так далее, и так далее, и так далее.
Также на фоне вот этого заявления Владимира Путина вышло интервью Виктории Нуланд иностранному агенту Михаилу Зыгарю. И смотрели ли вы это интервью или, может быть...
Нет, я читал его конспективно.
Конспективно. Ну, стало ли ясно, какую политику нынешняя администрация, яснее, скажем так, по-другому, все-таки ведет по отношению к России?
Ну, мне совершенно ясно было то, что... Ливан Первели говорил, то, что мы говорили еще когда до 22 года, до 24-го, о том, что неизбежна война, и делались предположения, что есть определенные договоренности между Вашингтоном и Москвой, и что события февраля 22 года были вследствие договоренностей, и общая цель была это поставить на место Европейский Союз, который обнаглел, оборзел и хотел заполучить себе целиком Украину без учета интересов Москвы и без учета интересов глобалистских разных сил, которые ассоциировались с демократическим Вашингтоном, не с трампистским Вашингтоном. Поэтому, как говорится, даже Вашингтон на словах осуждая там Москву, на самом деле был косвенно заинтересован, а то и прямо, в событиях 24 февраля 2022 года. Просто Вашингтон полагал, что это все кончится очень быстро, будет блицкриг своего рода. Но, как мы знаем, события исторически пошли по иному совершенно руслу. А так, я лично всегда считаю, что та система, которая сложилась на территории бывшего Советского Союза после распада Советского Союза, система, которая... в ключевых точках Советского Союза, РСФСР, УССР и некоторые страны Центральной Азии, обеспечивала грабеж бывшего богатства советского народа, которое было создано его усилиями, его кровью, его трудом, его победой, его историей, мучительные истории, противоречивые истории и так далее, и так далее, и так далее. Вот этот грабеж, он, конечно же, делался в интересах не конкретно там США, там, как империи, а в интересах неких глобалистских сил,
все это время
которые персонифицировались в политическом... Он... Секундочку, которые в политический центр имели крат. Этот грабеж, апофеоз этого грабежа пришелся на время правления Билла Клинтона. Как раз демократы, самые такие отмороженные либеральные демократы в Белом доме. Как раз здесь, как говорится, семья укрепляет свои позиции и создает инструменты этого грабежа и переброски туда, значит, богатств. В Украине то же самое происходит примерно. Ну, только там не было одной семьи, она не смогла оформиться так, как в России это случилось. Но в целом все, что здесь было, все ориентировано, конечно, не на каких, не на республиканцев, не на какую, не на американскую империю, а на глобальные институты и инструменты разграбление советского богатства, будь то Всемирный банк, будь то Всемирный валютный фонд, разные международные фонды и так далее, и так далее, и так далее. И это, но всякие заигрывания с республиканцами, там, с Бушем или с Трампом, они связаны с тем, что против лома нет приема, если нет другого лома, а так как лома другого не было, то поэтому были вот эти вот партнерские отношения по Афганистану, там, база в Ульяновске и много чего другого. Но в целом вся система всегда была ориентирована на взаимодействие с глобализмом, то есть с демократами, которые политически персонифицировали этот глобализм. И поэтому то, что было сказано на Восточном экономическом форуме, это абсолютно точный анализ ситуации, который еще был обращен китайским партнерам, и к иранским партнерам, которые ведут переговоры с демократами, особенно после убийства Исмаила Ханьи, выходя на новую ядерную сделку в случае победы Камалы Харрис. И на много еще чего другое, я так думаю. Поэтому, если с Европой нет отношений, это реальность. Эти отношения разрушены, буквально разрублены топором, буквально перерублены и перевзорваны, как взорваны северные потоки. Если эти отношения, как говорится, персонифицируются в газовой трубе, которая идет через ГИС, Суджа и уходит туда, на границу с Венгрией, Украина, венгерскую границу, Украина-словацкую границу и так далее. Если Украина забирает огромную долю газа, а потом с помощью румынского реверсного газа восстанавливает ее, дополняя, чтобы, значит, по контракту это все шло в Венгрию, в Словакию. Ну, короче, с Европой отношения сильно испорчены, сильно разрублены и сильно непонятно, как их восстанавливать. Поэтому, естественно, демократы выгоднее. Тут что тут говорить?
А как вам такая гипотеза?
Трамп придет, Трамп же, как говорится, не будет ни с кем договариваться. Трамп будет ультиматумы ставить. Ультиматумы ставить. И это крайне неприятные перспективы для многих. В России, в частности.
А для Европы?
Ну, европейцам рознь. Немцам, как говорится, все равно они подстраховываются, несмотря, на мой взгляд, на то, что там вот как бы идет такая борьба против альтернативы для Германии, ну, такой как бы протрампистской партии, да, там все как бы яйца в разные корзины кладут. На самом деле ХДС держит как бы масть. Но для Трампа, если в случае его победы, вот будет там, значит, некая такая как бы имитация внутреннего такого разнообразия. Вот тут, мол, в Тюринге альтернатива. А вот в Саксонии она чуть-чуть не победила, но ХДС вот по-прежнему. Но в остальных землях правят ХДС там и другие. Франция вообще по-своему будет выстраивать все эти отношения. Ну и так далее. Поэтому Европа Европе рознь. Но Трамп, если он вдруг победит, что еще бабушка надвое сказала, как минимум, или Камала Харрис надвое сказала, или дедушка Байден надвое сказал, он давно и конструктивно критиковал европейскую бюрократию за ее склонность доить США на предмет бабла. Говорит, почему мы должны вот это вот все финансировать? Там НАТО финансировать, еще что-то финансировать, еще что-то финансировать. Ну, поэтому как бы глубинное государство, там французское или там немецкое, подстраховываются, подстилают такую соломку в виде оппозиции, такой как бы протрампистской, которую никогда к власти, я уверен, не допустит никто. Единственным исключением будет Австрия. Но Австрия сидит на российском газе. Австрия – крупнейший покупатель российского газа. И именно поэтому я считаю, что операция в Судже, она в частности для того, чтобы контролировать Австрию, которая просто там, как минимум до 28-го, до 29-го года не готовы отказаться, они говорили про 27-й год, от того, чтобы на 80 практически процентов заполнять свои хранилища Баумгартен российским газом. Все это очень интересно разбирать так в деталях, но все как бы подстилают соломку, потому что никто не знает, кто победит. И поэтому все на самом деле забрасывают удочки в совершенно разные варианты будущего. Гадая, по большому счету, на кофейной гуще. Но делают все возможное, чтобы эта соломка все-таки лежала, и в случае победы одних или других всегда можно было так пасть на четыре лапки на эту соломку и сказать, что вот, мол, мы вот всегда ждали вашей победы, ваше сиятельство.
Есть такая гипотеза, которая в том числе разными аналитиками нам предлагается, что к 2050 году Европа вся уже перейдет на альтернативную энергию, а к 100-му году может быть...
Да, полная хрень, не слушайте эту чушь, поскольку Франция совершенно не собирается отказываться от своей ядерной энергетики.
А ядерная альтернативная, по сути, для, если сравнивать,
да, ну, я не знаю, нет, альтернативная, это имеется в виду какие-то там ветряки и какая-то фигня вот эта вот. Это вот Германия, которая закрывает атомные электростанции, чтобы теперь покупать из Франции энергию, которая вырабатывается французами, французской атомной энергетикой. Франция, наоборот, будет наращивать и модернизировать свою атомную энергетику, и, в частности, интерес Франции в Украине заключается в месторождении «Желтые воды» и в том, чтобы те атомные электростанции, которые будут под контролем Украины по итогам всех этих событий, взять на свое сервисное обслуживание.
А как же российский атом? Может, потом будут какие-то будущие договоренности по дешевке, когда война закончится, чтобы Россия...
Атомная тема, атомная тема стоит над межгосударственным конфликтом. Это такая тема как бы глобалистская, атомная тема. Там, вот, да, есть конкуренция. Там Росатом, Франция, Канада, Америка, Китай конкурируют между собой в атомных технологиях. Но конкурируя между собой, они не хотят, чтобы эта тема зависела от каких-то там государств, понимаете? Потому что эта тема глобальная. Эта тема, как задумывали Сахаров там и его американские собеседники и партнеры, должна как бы возвышаться над банальной такой политической историей человечества. Поэтому атомная тема будет рассматриваться, несмотря на то, что ее вбрасывают в это информационное поле, вне контекста межгосударственных отношений, договоренностей и так далее. Она будет рассматриваться отдельным форматом в отдельных переговорах, которые, может быть, даже будут идти параллельно с переговорами,
то есть, атом
возможно,
может быть мирным в
глав
самом
государств.
широком смысле этого слова.
Нет, он не мирный, он просто параллельный. Это тема, которая находится параллельно так называемой политической истории.
Политика-журналист Максим Шевченко, это YouTube-канал «Живой гвоздь». Напоминаю, лайки, подписка на «Живой гвоздь» и «Дилетант». И, конечно, ресурсы Максима Шевченко, одноименный YouTube-канал и телеграм-канал «Макс атакует». И не забывайте поддерживать нас донатами или заходите в магазин «Дилетант.шоп», где прошу обратить внимание на отдельный лот. Это биография Генриха Ягоды, генерального комиссара государственной безопасности, Леонид Млечин, автор, и много-много, конечно, вы знаете, работы с Леонидом Млечина, документальных проектов, которые в том числе он представлял на радио «Эхо Москвы», и вот один из таких проектов сейчас лег в основу этой книги, и поэтому обратите внимание еще раз на сайте dilettant.shop, там можно все это найти. И мы продолжаем нашу беседу вокруг да около, мы все время ходили Китайской Народной Республики. И сегодня Лавров на пресс-конференции министра иностранных дел Российской Федерации сказал, что Россия приветствует инициативу Си Цзиньпина о необходимости решения первопричины украинского кризиса, но при этом, что является первопричиной, Сергей Викторович не уточнил. А как вам кажется, что имел в виду Сергей Викторович под вот этой инициативой Си Цзиньпина о решении первопричины украинского кризиса?
Ну, надо выяснить, что первопричина. Я сказал, что я считаю, что первопричина украинского кризиса является попытка определенных сил, европейских прежде всего, просто под предлогом демократизации и расширения Европейского Союза прибрать к рукам могучую энергосистему Украины. Я вообще считаю, что подлинная причина конфликта заключается именно в этом. Не
Об
в
этом и
каких-то там
Пригожин говорил.
Да? Ну, я не знаю, я не слышал об этом, просто я знаю, что это так. Это как дважды 2-4. Потому что Украина – это на востоке Европы, как энергетический, это вот как в каком-то фантастическом фильме, представь себе такой энергетический шар такой, да, который вот источник энергии. Это вот Украина, это атомные электростанции, это каскад гидроэлектростанции, это уголь Донбасса, это много чего, понимаете, там это газ, идущий через Украину, который тоже является энергетическим ресурсом могучим. Да? Если Европа даже в Азербайджан кабель кидает, чтобы из Азербайджана, значит, с электростанцией, которая находится недалеко там, от Мингичевира, который мазутом, за счет мазута вырабатывает электроэнергию, тянуть через территорию Грузии и Черное море по кабелю электроэнергию в Европу, то что говорить про Украину? Если бы Европа просто тихой сапой под предлогом демократических перемен скушала Украину, просто ее хвать-хвать так съела бы, да, то Европа получила бы огромный, ну, скажем так, прибыток к своей мощи экономической, политической и так далее. Что, естественно, не могли допустить ни американцы, ни их партнеры в России. Поэтому, на мой взгляд, это является главной причиной украинского конфликта. Поставить на место Европу и окоротить европейский интерес. Возможно, за спиной этого интереса стоит Британия, какой-то группа европейских элит, да, там, европейских стран, там, допустим, Балтия, Скандинавия, Польша, окоротить их желание как бы на халяву заполучить такой могучий ресурс, каким являются советские остатки украинского промышленного энергетического комплекса. Может быть, РСФСР была, была и помощнее, но на Украине это все сконцентрировано было в невероятном масштабе. Несмотря на разграбление 90-х, несмотря на все такое прочее, все равно это все осталось в концентрированном виде. Захотели получить, а американцы как бы сказали, нет, этого не будет. И вмешались в эту ситуацию. Отсюда, кстати, Нуланд, который там ходил и печеньки раздавала. Это была демонстрация того, что мы не позволим вам, европейцы, просто это дело захватить. Отсюда как бы и срыв этого соглашения, вот, который подписали тогда, значит, французы, поляки, помните, там вот с Януковичем, да?
Да-да-да.
Там же американцев не было в этом соглашении. Не было. Поэтому хватит, и, значит, его как бы сорвали сразу же, потому что... Это как бы то, что плохо лежит. И вот за это плохо лежит, и идет конфронтация.
Хорошо, а России зачем
прибирать свои руки? Первопричина, про которую говорил Си Цзиньпин, мне так кажется, что он это имел в виду, это то, что не надо европейцам было проявлять такую беспредельную жадность и наглость. Мало того, что вы получали российский газ, мало того, что вы развивали там... Из России много чего получали, без чего не могли бы европейцы Airbus'ы, допустим, строить там «Титан» там, и так далее. Но еще решили и тихой сапой Украину захапать, не поделившись ни с кем. В частности, бортанув китайцев. Китайцев, напомню, китайцы же дали Януковичу кредит огромный на 200 миллиардов. Как раз в 2013 году были там переговоры по согласованию этого кредита. И китайцев просто грубо совершенно подвинули. Поэтому я думаю, что когда Си Цзиньпин говорит о первопричине, он вспоминает события 2013-2014 года, которые привели к современной, безусловной, трагедии. Но первопричина у всего этого экономическая или геоэкономическая, если условно, дележка бывших богатств, созданных, нажитых, но, к сожалению, незащищенных советским народом. Вот который исчез.
Сказали, народу больше нет. Важные слова: Украину захапать, не поделившись ни с кем. Получается, ровно этим и занимается сейчас Российская Федерация.
Ну, Никита, зачем вы так говорите? Это неправильно вы говорите совершенно. Потому что Российская Федерация защищает во многом свои интересы.
Это так.
Потому что какую альтернативу предлагали Российской Федерации? Российская Федерация даже Минские соглашения, я же их понимаю, помимо гуманитарной составляющей, еще и как экономическую составляющую. Это была попытка поделиться. И в Минских соглашениях участвовали американцы. А вот в нормандском формате американцев уже не было, если мне память не изменяет. Там была Франция, Германия, там Россия, Украина. Да? Значит, и как мы знаем, эти два формата конкурировали между собой. Все хотели договориться. Договориться не получилось. Россия никогда не пыталась захватить всю Украину целиком. А если кто-то такие идеи в России и тешил, то это был абсурд, который был основан на неправильном анализе украинской, внутриукраинской ситуации, элитной ситуации. Да и, мне кажется, разумные люди никогда и всегда понимали, что... Украина – это, собственно говоря, несколько олигархов с международными связями и паспортами, не зависящие от Москвы, между прочим. И это несколько там силовых групп, в частности, армия, которая, начиная со времен Кучмы, группа армейских офицеров или спецслужб взаимодействовала со структурами НАТО, где украинцы, напомню, я об этом говорил уже, в Ираке и в Афганистане имели свой контингент, через которые прокручивались тысячи военнослужащих, получая подготовку, укрепляя свои контакты. Это началось все не в 2014 году, это задолго до этого началось, при Кучме еще взаимодействие с натовскими структурами, военными, разведывательными и так далее. Поэтому много разных групп всегда было в Украине. И эти группы носили не столько территориальный характер, сколько характер... определявшиеся их связями с внешними партнерами или с внешними покровителями. Поэтому просто захватом территории или сменой политической системы нельзя было решить украинский вопрос. Нельзя. Он был более сложный. Я, например, до сих пор уверен, что Минские соглашения были оптимальным решением, которое помогли бы избежать того ужаса, того кошмара, в котором сегодня пребывают русские и украинцы, убивая друг друга.
Полностью с вами согласен.
Но, к сожалению, Минские соглашения были объявлены какими-то там сговором, неправильными, хотя какой там был сговор? Там гарантировалась территориальная целостность Украины, там переводился формат, в общем, просто надо было как бы пойти на какие-то уступки, а мира не бывает без взаимных уступок. Но видите, вот оказалось, что старая поговорка «плохой мир» с точки зрения там Стрелкова или с точки зрения там украинских радикалов, Минские соглашения были плохим миром, да? Но плохой мир лучше хорошей войны. Ну, вот оказалось, вот хорошая война, а плохого мира нету.
Про Минское я с вами полностью согласен.
А он был гораздо лучше все-таки.
Но если мы вернемся к Стамбульским соглашениям, о которых в том числе Зыгорь спрашивал...
Это уже попытка ухватиться за соломинку в момент, когда уже началась катастрофа и нахлынул поток. Стамбульские соглашения носили чисто локальный характер, когда уже ситуация вышла из-под контроля, и во многих своих аспектах эта ситуация не управлялась ни Москвой, ни Киевом, ни, тем более, там, Стамбулом, ни даже американцами, на мой взгляд, ни европейцами. Уже, как говорится, стихия войны сама диктовала определенные сценарии, которые трудно было или даже невозможно было остановить. Есть такой.
Но будто бы было все согласовано.
Об этом Толстой очень хорошо пишет в «Войне и мире», что как бы планируют нормально, и все кажется, что будет хорошо, а вот когда начинается уже все, то ситуация выходит из-под контроля. Всегда. Ни Наполеон, ни Кутузов, ни кто-то еще, ни Ватерлоо, ни Веллингтон не могут управлять стихией, могут управлять только какими-то деталями вот этой военной стихии. Поэтому я думаю, что Стамбульские соглашения были утопическими с самого начала. Это была такая попытка схватиться за какие-то элитные внутренние контакты, связи, коммуникации, интересы, которые, безусловно, были и остаются, на мой взгляд, в Украине и у Москвы, и у Вашингтона, там, и у европейских стран, и у, там, у израильской какой-нибудь там элиты, понимаете, потому что Украина – это и есть настоящая родина евреев Ашкенази. Не Израиль – это выдуманная президентом Труманом подаренная родина, а вот Украина – это то, где Ашкенази жили столетиями, там, почти 1000 лет, а то и дольше. Если взять еще хазарский каганат, которые не были Ашкенази, конечно, хазары. Но, в общем, вот это и есть настоящая, как бы, вот Украина – это и есть настоящая родина огромной части европейское, как бы ориентированного еврейства. Поэтому слишком большие силы там в этом участвовали, и уже нельзя было найти решение. И даже Роман Абрамович, огромное спасибо ему за то, что он пытался остановить эту кровавую бойню, потому что блаженные миротворцы в любом случае, да, но ничего не мог сделать. Даже вот еврейское влияние, вот такое там шаббат, там, хасиды, не могло уже оказать влияние на эту стихию, которая уже перехлёстывала через край, и война уже как бы закипала и поднимала такую кровавую пену на своих девятых валах.
При этом из того же ответа Нуланд кажется, что ключевым пунктом, по которому не договорились, это была демилитаризация. Почему западных партнеров Украины не устроила именно демилитаризация?
Ну а зачем нам верить то, что у Нуланд свой интерес? Она почему? Она что, является дельфийским оракулом, что ли, который вещает какую-то истину, голос богов?
На тот момент она вроде бы еще работала в Госдепартаменте, если мне память.
Она всегда работает в Госдепартаменте, даже если она формально из него уволилась. В том, что она там... Вот она дает свою интерпретацию. А интерпретация – это тоже попытка манипуляции всегда.
А в данном случае манипуляция в чью сторону?
Ну, в сторону американской администрации, которая пытается выгородить себя как одного из ключевых виновников этого конфликта. Потому что, еще раз говорю, целью американских демократов было не допустить, чтобы Украина была просто присоединена к Европейскому Союзу, потому что присоединение Украины к Европейскому Союзу привело бы к резкому возрастанию мощи и силы Европейского Союза. Демократам это было совершенно... Это Америке вообще в целом не надо. Ни демократам, ни республиканцам. У них там разные есть сценарии внутри Европейского Союза, разные партнеры. Но, в общем, усиление Европы – это главная головная боль американцев. Вот с Китаем у демократов нет никаких проблем. Нет никаких... Ну, с Ираном ведутся переговоры, я об этом уже говорил. Ядерная сделка там при Обаме. Переговоры сейчас, я считаю, после Исмаила Хании, американцы сдали всю агентуру Моссада по Ближнему Востоку. Вот недавно в Ливане прошли аресты. Думаю, это результат вот этого всего. Но в целом у всех свои интересы. Просто интересы иногда интересно так сядешь, так начнешь на бумажке рисовать, так выписывать. Так, у этих эти интересы, у этих эти интересы.
Так, и ситуация, так можно с ума сойти, если выписывать, учитывать все интересы. Всех и вся.
Ну, а иначе ничего не поймешь. Причем с ума сходить совершенно не обязательно. Почему? Просто не выдумывайте, не множьте сущности больше необходимого. А просто есть понятные субъекты. И любая ситуация в мире капитализма определяется ресурсами, местом, где ресурсы добываются, способом доставки ресурсов до того места, где они перерабатываются, и теми инвестициями, которые инвестируются в добычу, средства доставки и в переработку. И потом, как это все продается, конечная стоимость. Вот эти вот все понятные вещи, собственно говоря, что тут. Никакой мистификации, никакой метафизики.
Как нам завещал...
Хотя я метафизику еще дополняю. Метафизика, у меня еще есть и измерения. Там и еще одно, которое я дополняю. Это все, но в целом это только то, что Андрей Петрович Девятов называет, наш выдающийся философ, мыслитель, небополитикой. Да, стратегированием. Это позволяет сверху еще посмотреть на ситуацию, и она становится еще более наглядной, когда на нее смотришь с позиции неба политики.
Есть ощущение, что стратегии у нас перевелись. Люди формата Киссинджера, как будто их не осталось в большой политике.
С нашей стороны. Киссинджер когда-то был у нас, разве? У нас
ну,
никогда
я имею в виду, с точки зрения Соединенных Штатов, человек, который пережил всех президентов и был довольно влиятельным и авторитетным. У нас, к сожалению, даже не могу привести пример именно под человека, который последние 30 лет.
Я не считаю Киссинджера стратегом. Я полагаю, что Киссинджер мастер как раз тактических соглашений. Он всегда как бы просто в любой ситуации, он как раз не стратег, а аналитик. Он просто в любой ситуации старался выбрать оптимальное решение. И это решение воплотить в жизнь, начиная со Вьетнама, где он был сначала... Не надо его тоже так ангелизировать. Он был одним из инициаторов жесточайших рождественских бомбардировок. Это он посоветовал Никсону пожестче обращаться с Северным Вьетнамом, что привело к гибели огромного количества людей во Вьетнаме. Поэтому не идеализируйте Киссинджера. Хотя это, конечно, человек был очень умный и очень интересный.
Что ж, это был настоящий враг Советского Союза для тех, кому СССР является родиной.
Я думаю, ему было абсолютно наплевать.
У меня не было другой страны.
Я уверен, что Киссинджер был против распада Советского Союза. Ему гораздо выгоднее с точки зрения американских интересов было бы оставить Советский Союз в слабом, зависящем от США виде и проводить вот перестройку, Горбачевщину, все это под американским контролем. Таким. Это было бы им гораздо интереснее. Но разные силы по-разному видели это все.
Совсем немного времени у нас остается. Есть такая крылатая фраза Маршала Маклюина: теоретика коммуникации medium is the message, или средство есть сообщение. И недавно Роскомнадзор опубликовал требования к блогерам, у которых аудитория более 10 тысяч человек, как они должны себя вести, как зарегистрироваться в официальных...
Потом, по-моему, эти требования снял.
А потом, да, они исчезли. И вот что это было? Что это мы наблюдали? У нас редко дают заднюю.
Потому что эти требования были, я так понимаю, без согласования с теми блогерами, которые в изобилии работают там с государственными структурами Российской Федерации. Потому что совершенно справедливо был главный упрек, что публикации вплоть до IP-адресов, это что, работают там... На многих телеграм-каналах это было озвучено. Вы что, хотите, чтобы мы там западным спецслужбам и украинским спецслужбам полностью раскрыли, кто у кого какие каналы, кто за каким каналом
стоит? Что? Они не верят в умение шифровать информацию со стороны государства нашего?
Это как-то дискредитирует. А публикация открытого рейтинга?
Открытый рейтинг – это да. Тут тоже как в законе
с самоагентами. Там открыто должны были эти данные, должны были открыто публиковаться на сайте, по-моему, Роскомнадзора или что-то в этом роде.
Но не все, там только публичные, как вот СМИ, средства регистрации, когда там причисляется регистрация.
Короче, это Никита показывает нам только одно, что иногда левая рука не знает, что делает правая. А потом, как говорится, отсюда происходят многие трагикомические ситуации.
А если бы до вас дошли эти требования, вы бы как поступили? Согласно закону или, не знаю, ушли бы партизанить на другие площадки?
Мне нечего скрывать. Я не скрываю, что мои каналы – это я. Поэтому у меня что, какие проблемы? Вот я бы сказал, вот он я, пожалуйста. Я не скрываю. У меня нет анонимных каналов, телеграм-каналов. Я как бы вот мой канал, там, Макс Атакует, Максим Шевченко. Вот мой YouTube-канал, Максим Шевченко. Вот вам, пожалуйста, вперед. В чем проблема?
Проблема, как вы сами сказали, что многие данные, то есть, например, персональные данные...
Я вот говорю, это мои каналы, я не скрываю.
Это да, но когда вплоть до адреса домашнего публикуется, это же непорядок, там разные ненавистники могут прийти, добраться и угрозу безопасности устроить.
Ну, это я оспаривал по суду. Никита, что мы обсуждаем такие скучные вещи, по большому счету? Адрес я опубликовать бы не стал или или зарегистрировал бы где-нибудь в другом месте.
Ладно, зацикливая.
Как это, наверное, многие бы сделали, понимаете?
Ну да, как абонентский ящик есть на почте.
Конечно, все пришли потом там.
Да, ну, зацикливая наш разговор.
В запертом подвале, на котором висит амбарный замок. Трудно, что ли, это сделать?
Ну да. В принципе, всегда есть пути обхода. И зацикливая наш разговор, который мы начали с самых заметных, незаметных выборов. И выборы, по идее, должны быть неким таким социальным лифтом. А можем ли мы говорить, что в России главный социальный лифт все это время, помимо, там, не знаю, государевой службы или службы силовых структур, был КВН? И даже сейчас КВН эффективнее как социальный лифт, чем выборы в России?
Ну, конечно, КВН дал дорогу к жизни, к славе, к деньгам огромное количество очень талантливых людей. Там Comedy Club, они прошли через КВН. Александр Маслюков был, конечно же, очень яркий, очень талантливый человек. И он был человек, который, ну, создав и многие годы курируя вот это направление, конечно же, вывел невероятную такую плеяду очень ярких и самобытных, ну, скажем так, веселых и находчивых людей. Поэтому очень жалко, что он умер. Приношу соболезнования и родным, и близким, искренне от всей души. И, конечно же, ушла целая эпоха.
Политик и журналист Максим Шевченко на YouTube-канале «Живой гвоздь». Спасибо, что сегодня с нами. Спасибо всем, кто был с нами на этой трансляции. До новых встреч. Берегите себя и своих близких. И не забывайте подписываться на наши ресурсы и ставить лайки.